Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках, протоиерей Василий Гелеван. Здравствуйте, батюшка! Рада приветствовать вас в нашей студии.
Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте, дорогие телезрители!
Да, мы сегодня работаем в прямом эфире, и вы можете задавать нам вопросы по телефону 8-495-781-49-54. Мы ждем ваших звонков. Батюшка, конечно же, сейчас мы, так сказать, даже на богослужении пелось о том, что сегодня мы на середине Великого Поста, то есть вот уже при половине, так сказать, Четыридесятницы. Скажите, пожалуйста, вот остается вроде не так много времени, вот-вот уже, мы уже планируем, что будет после Пасхи. Как правильно пройти оставшийся промежуток времени, не потеряв тот настрой, который, надеюсь, у всех уже сформировался на протяжении всего
поста?
Ну
да, уже пора сформироваться этому настрою. И в самом деле все литургические тексты подчеркивают нам, что середина поста – это как середина пути. И в этой середине пути выросло прекрасное дерево под названием «Крест Господень». И этот крест вынесли на середину храма для всеобщего поклонения. Вот, в частности, вот сейчас, вот на богослужении, во время первого часа, священники вышли из алтаря и торжественно поклонились с пением, очень любимое нам песнопение: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и Святое Воскресение Твое славим». Видите, какой замечательный смысл здесь вложили. Во-первых, воодушевиться как-то по образу, как путник, останавливается возле большого дерева, в тени его отдохнет, потом встает и идет дальше. Так и христианин под сенью креста Господня вдохновляется, набирается сил, благодати, и дальше с Божьей помощью следуем куда? К воскресению Христову.
Да, очень важно следить за богослужением и вслушиваться в то, что и поется, и читается. Очень интересно, и сразу становится все на своих местах.
Сразу понятно становится. Конечно, здорово, когда, во-первых, ты владеешь церковнославянским языком, когда ты уже воцерковлен, когда ты уже и не первый, и не второй год твоего прихода в церковь. Это во-первых, да. Ну, а во-вторых, всякому человеку, даже тому, который уже много десятков лет в храм ходит, всегда есть что открыть для себя в триоде постной или, не знаю, в комментариях, в Слове Божьем. У нас прихожане вот говорят: «Знаете, батюшка, в этом году стала читать Исаию». Ну да, это одна из трех книг, которые мы за Великий пост прочитываем. Это пророк Исаия, притча Соломонова и Бытие. Вот так взяла и читает Исаию. Человек, который, ну, мне кажется, уже больше меня знает, а все равно нашла себе, что открыть в этом посту.
Благо, мы даем такую возможность нашим прихожанам. Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте, батюшка, благословите.
Бог да благословит.
Как вас, вот я не способный. Меня могут зайти в монастырь или не могут?
Я не слышал прилагательное.
Недееспособный. Можно ли в монастырь уйти? Возьмут ли в монастырь или не возьмут?
Это, конечно, вопрос не ко мне. Это лучше спросить у руководства монастыря, да? Ну, как вот сейчас, если так вот попытаться ответить в общих, то смотря в каком качестве, да. В монастыре, конечно, как у Господа. В дому моем обители много. Здесь есть разные послушания, смотря в чем выражается эта недееспособность ваша. Ведь иной, например, не слышит, а может руками что-то сделать, иной, наоборот, слышит хорошо, а руки у него не очень хорошо работают. Ну, тут найти себе применение можно. Все зависит только от вас, насколько вы сможете принести пользу монастырю. Это очень важно понимать, что монастырь – это организм, в котором не может быть вот кого-то там, не знаю, ну, недееспособного, ну, в полном смысле слова. И в любом случае и у вас что-то есть, какая-то способность. Ей очень сложно сейчас говорить, потому что мы лично не знакомы. Одно могу вам посоветовать. Посмотрите на себя, что вы умеете, придите в монастырь и скажите: «Батюшки, я вот это могу, возьмите меня».
Есть же какой-то промежуток времени какой-то, прежде чем постриг, это искус, послушничество и так далее.
Да вот возьмите, есть время, например, испытать себя. Отец Нафанаил, во Троице Сергия Лавру, его очень не сразу взяли. Того самого знаменитого.
Это композитор, который?
Композитора. Угу. Он несколько лет буквально провел там в подворотне, под воротами Троицы Сергия Лавры. Все так начиналось не только у отца Нафанаила, у многих людей так начиналось. И вам советую, начните с чего-нибудь и придите с чем-нибудь уже к руководству монастыря.
Да, это иеромонах Нафанаил Бочкало.
Бочкало, да.
Да, те, кто на клиросе несет послушание, очень хорошо знакомы с его творчеством, да. А, у нас есть еще один звонок, давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, в эфире, мы вас очень внимательно слушаем. Да-да, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. У меня вот такой вопрос будет к вам. Много лет тому назад у меня умерли две сестренки от преждевременных родов, да, мы их не успели покрестить. Это было очень давно, сейчас бы они были совершенно взрослыми, самостоятельными женщинами. Каждый вечер я, молясь об усопших родственниках, молюсь я о них, называю по именам, желаю Царства Небесное. Вот доходят ли мои молитвы, и что я должна сделать, чтобы вот этим малышкам облегчить вот их участь?
Спасибо за вопрос.
Такой вопрос достаточно обширный и в то же время неправильный. Что значит облегчить участь? У них и так хорошо все. У них в порядке, слава тебе, Господи, они не грешили совершенно. Они сотворены уже Богом по образу и по подобию. Они обладают бессмертной душой, и это самое главное. По сравнению с той короткой жизнью, которую они не увидели, та вечная жизнь, в которую они сразу перешли, это же несоразмерно просто. Это маленький микроскопический фрагмент того, что они лишились и что приобрели. Вот мы на отпевании поем, на отпевании читаем фрагмент из Евангелиста Иоанна Богослова. Все очень хорошо помнят, может быть, даже наизусть, да? Написано, что слушающий Слово Мое и верующий в Меня не умрет, но перейдет от смерти в жизнь. Потому что, получается, они даже и не помучились здесь на земле. И вообще даже не пострадали, ничего. Ну да, они лишились какого-то жизненного опыта. Все-таки тоже приятно. Тем более так приятно, что некоторые привыкают к этому временному жизненному опыту и даже отказывают себе в радости познать вечные истины. Да. Вот поделюсь с вами личным, просто прям засело. Вчера вот в очередной раз пришел в Склифосовск. Ну, два раза в неделю я туда хожу по благословению в священноначале. И, как обычно, поднялся на очередной этаж и исповедовал там одну женщину. У нее тяжелейшая форма онкологии. У нее вот уже сегодня была операция, а вчера она была в отчаянии. И знаете, что сказала? Я первый раз в жизни такое услышал. Она говорит, я настолько устала терпеть эту муку, что я уже готова отказаться от жизни вечной, лишь бы в этой жизни перестала мучиться. Я вот весь вечер думал, и до сих пор еще у меня еще в голове это, как же так мы можем с легкостью отказаться от того, чего мы не знаем? Вот наш и каждодневный опыт доказывает нам, что вот эта земная жизнь, она замечательна. Да, прекрасная жизнь наша, замечательная жизнь. А ту жизнь мы вообще не знаем. И так мы с легкостью можем от нее отказаться, ну, потому что мы еще не в курсе, насколько она хороша. И то же самое по поводу мук. Мучений вот актуально. Здесь сейчас болит нога там, или рука, вот болит, и терпеть уже сил нет никакой. А какие размеры той боли, и вообще какая природа той боли, нам неведомо. Мы только знаем, что там есть боль. И нам так наугад хочется туда заскочить и отречься от этой вот боли, лишь бы только вот, вот там уже не болело. Мы с ней побеседовали. Она причастилась, поисповедовалась за свое уныние. А сегодня так вот, ну, Бог дал, так сложилось. Уже утром я опять там был в Склифе. Прям сердце меня позвало. Пришел я туда, она после операции. Ох, как она радовалась, что батюшка пришел. Ну, просто неформально пришел. Mm-hmm. И мы с ней поговорили. Я говорю, не печалься, не унывай ни в коем случае. Это совсем немножко здесь на земле пострадаешь, зато там, на небе, получишь радость. Кроме того, здесь, на земле, через всякое твое страдание, твоя душа очищается для жизни вечной. Ну, понимаешь, она кивает, да, радостная такая, довольная, слава тебе, Господи. Поэтому вот в вашем голосе, прямо в вашем вопросе какая-то печаль и уныние. Ни в коем случае не надо. Все хорошо там у ребяток. О себе молитесь. О себе, чтобы вам за время земной жизни сподобиться той же участи, которая у ваших сестричек. Что это? Понимаете, о чем я говорю? Не грешить, исповедоваться, приобщаться святых христовых тайн, вести жизнь свое достойное звание христианского, так, чтобы после уже вашей кончины со святыми упокоили вас.
Вот так он, батюшка. Вот очень нравится, когда не дают зачитывать приготовленный вопрос. У нас есть еще один звонок. Очень радостно, вот что нам дозвонится. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, ведущая. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Каждое предназначение каждой женщины – стать матерью. Но не всегда бывают такие ситуации, когда матерью женщина может стать. Церковь не благословляет на ЭКО, но очень же хочется стать мамой. Но есть второй способ стать мамой – это усыновить ребенка, предположим, брошенного в родильном доме. Как к этому церковь относится? И чем отличаются два этих способа стать матерью? Один от другого.
Спасибо вам за прекрасный вопрос. Мы всегда исповедуем такую истину. Дети от Бога. Дети – это дар. И жизнь сама по себе – это область власти божественная. Так же, как и смерть. Бог избирает, призывает к себе. Поэтому мы не вправе и даже требовать от Бога: «Дай мне, Господи, ребенка». Нам бы следовало вот так молиться: «Господи, если на то есть Твоя воля, то дай мне». И сразу следом: «Дай мне, Господи, силы, чтобы я могла не только родить, выносить, но и воспитать ребенка». Конечно же, и вам, и всякой женщине хочется простого человеческого счастья. Ну, кому же не хочется? Да всем хочется, люди. Жизнь спасается чудородием. Но уж коль скоро Бог дал вам нести такой крест бесплодия, Бог, значит, развивает в вас какую-то особую способность. Вам надо увидеть в этом Божий промысел. Вот я всегда советую себе, в первую очередь, и всем другим людям. Давайте мы не будем чего-то просить. Давайте оглянемся вокруг и постараемся разглядеть, что Бог уготовил для нас и чего Бог ждет от нас вот с данной ситуации. Ну, а уж коль скоро вы решили завести ребенка, плохо говорить, будем так говорить, усыновить, удочерить, да, то это Богу угодное дело. Никто никогда не говорил, что это противоречит чему-нибудь священному писанию или противоречит нравственности христианской. Ни в коем случае, никогда в жизни такого не слышал. Напротив, это же целый подвиг. Ну-ка, что возьми с чужой семьи человека. Ну-ка, у него же свой характер. Он не похож ни на папу, ни на маму. Это же обычно все-таки радует нас, когда мы узнаем себя в ребенке. А тут тебе такой радости не будет. Он похож на каких-то других людей. Больше того, там какие-то подводные камни. Ты же не знаешь, какая наследственность. Там, может быть, у него папа или мама там пьющие. Это тебе достанется еще, потерпишь еще. Не, я не говорю сейчас о болезнях. Я говорю о душевных болезнях. Там же все-таки грех. И это тяжелый крест, надо сказать, чтобы вы были готовы к этому. Но только хотел бы вам вот что сказать. Не надо брать ребенка для того, чтобы он утешил в вас какую-то там вашу неутешную скорбь. Нет. Вы идете за ребенком не для этого. Вы идете для того, чтобы его утешить. Не он придет и будет вас спасать от одиночества. Но вы пойдете и пожертвуете своей свободой ради его счастья. Это действительно, вы можете отсчастливить человека. Вы лишите его там побоев, унижений и вообще искалеченной психики. Вы дадите ему полноценную жизнь. Но принципом вашей мысли уже сейчас, когда вы впервые задумались об усыновлении, должно быть так: не его звать на помощь, а сама пойти к нему на помощь.
Вот так вот. Батюшка, есть еще один телефонный звонок. Давайте ответим на вопрос.
Здорово сегодня.
Здравствуйте. Мы вас очень внимательно слушаем.
Здравствуйте. Говорю, да?
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, Сереженька.
Здравствуйте.
Знаете, что я институт красноречия не заканчивала. Буду говорить про... Это Татьяна из Москвы. Вот знаете, батюшка, что же это такое происходит? Соберусь причаститься, готовлюсь, все уже завтра, например, готовлюсь. Вот подготовилась. Сейчас взяла на внука, разгневалась, все в душе. И так постоянно, я уже откладываю, сначала постоянно не могу. Соберусь, и что мне делать в таком случае? Вот что? Вот раз что-то, да получается, и я откладываю, не могу идти с таким сердцем злым. Я нагрешила, что делать мне? Подскажите. Или, знаете что, или мне, как мне, извините за это слово, наплевать на все и идти, причаститься, батюшке все рассказать на исповеди и все. Ну что делать мне? Ну я не могу. Батюшка, может быть, и разрешит, а у меня там совесть горит, что я плохо сделала. Что делать, подскажите?
Спасибо за вопрос. Частая проблема, на самом деле.
Не, ну вы красноречиво говорите. Почему? Пусть даже и не учились, у вас есть способность. А тема достаточно актуальна. Значит, смотрите, перестаньте быть максималисткой. Вот что я вам хочу посоветовать. Но в самом деле, это же вражье искушение. Вы можете это уже догадаться в конце концов. Пост уже, середина поста прошла, вы еще не причастились. Да вы так всю жизнь будете вот так себе находить.
Лукавый не дремлет.
Конечно. Находите себе причин, чтобы не причаститься. Перестаньте. У нас есть исповедь. Прямо перед самой чашей мы исповедуемся и говорим: «Ой, Господи, прости меня, вот опять я разозлилась, вот злюка я такая». Вот. Есть у меня такая слабость, но я каюсь, и я не хочу, чтобы эта моя слабость стала между мной и тобой. Я сделаю все, чтобы сегодня причаститься. И когда вы причаститесь, оставьте воле Божьей утешить вашу скорбь, вашу вот эту вот печаль по поводу страсти. Оставьте воле Божьей. Все уврачует и восполнит. А то вы прям только на свои силы, получается, полагаетесь. А видите, не хватает своих сил. Здорово, что Господь дал вам именно вот такой вот крест. Ну, пора уже понять, что вы слабый человек, так же, как и я, так же, как и Сережа, как и любой человек вообще в крестоношении. Мы слабы, мы только силой Божией можем похвалиться, и только благодатью Божией мы спасаемся. Так что вперед и с молитвой.
А если мы думаем, что мы можем, и мы сильные,
о, то так это же гордыня.
Вот это уже так другая это проблема гордыня. Возникает сразу же.
Это может быть даже еще похлеще
прелесть,
проблема.
Да,
не-не. Да, вы на правильном пути, вот только не останавливайтесь. Идите и молитесь. И к батюшке сразу на исповедь: «Господи, прости меня, опять согрешила. И больше не хочу согрешить. Но если вот есть та воля, благослови меня, Господи, я очень хочу сегодня причаститься».
Батюшка, вот можно зачитаю вот цитату и вопрос. Mm-hmm. Евангелие от Матфея, 19 глава, 29 стих. «И всякий, кто оставит дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, или землю ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Кому адресованы эти слова?
Каждому. Здесь речь идет о земных благах. Понимаете, мы немножко говорили, коснулись тут в начале программы, что человеку свойственно прилепиться. И это вполне себе естественный процесс. Мы из тела состоим, плюс души.
Угу.
Вот так вот. Душа, как птица, она ввысь просит. А плоть, она создана из персти, поэтому все время туда смотрит. И вот здесь есть привыкание, есть такой элемент. Одному, ну, прям очень хочется быть рядом со своими детьми. Он даже жизнь своей может пожертвовать, лишь бы только детям было хорошо. Там другой, наоборот, очень почитает своих родителей. Но Господь в другом фрагменте Евангелия говорит так: «Если кто возлюбил сына своего или дочь мою больше, чем меня, тот мне недостоин». Вот об этом говорится. Это же надо как любить Бога, если даже любовь к родителям, любовь к детям, и то меньше. Это ж как надо любить Господа Бога больше, чем дома, больше, чем ковры, больше, чем телевизоры, больше, чем вообще все, что только есть в этой земле. Бога любить. Вот о чем здесь говорится.
Машка, такой вопрос. Я никогда не исповедовался и боюсь рассказать священнику о своих страшных грехах. В свое время хулил Бога, как оскорблял божество и так далее. Вот говорится, что хула на Духа Святого не прощается ни в этом, ни в будущем. Как теперь быть? Что делать на исповеди?
Правильно говорится. Но это говорится о той хуле, которая, скажем так, перманентна. Но у вас-то ведь уже есть позыв к тому, чтобы исправиться. Значит, это уже совсем другой случай. Понимаете, здесь говорится о хуле на Духа Святаго как барьере для действия благодати Духа Святаго. И ведь мы, насколько знаем, благодать вообще безгранична. Благодать способна преодолеть всякие наши грехи, покрыть все, кроме хулы. То есть кроме откровенного нежелания человека подчиняться воле Божьей. Вот когда уже действительно сам не хочешь, то и Бог тебя не заставит. Как говорится, насильно мил не будешь. Ни вольник, ни богомольник. У вас совсем другой случай, слава тебе, Господи. Вам только-то нужно перебороть свою гордыню. С первой же строчки там чувствуется, что ваше стеснение только укоренится только сюда. В вашей стыде говорить с батюшкой, с человеком. А вы забудьте, что это батюшка и что это человек. А вы идите к Богу. Вот гляньте, там на аналое лежит Евангелие и крест. Внимательно посмотрите, что на Евангелии изображен. Господь, икона его. На кресте Христос. И обращаться надо прямо лицом к Евангелию, к кресту, не к батюшке повернуться, сказать: «Батюшка, прости, батюшка грешен». Кстати, правильно. Вот когда так говорят, я очень сам я согласен. «Батюшка, я грешен». Да. И я грешен. Все правильно. А то серьезно-то. Посмотри на Евангелие, настройся. Ты с Богом сейчас беседуешь. И скажи: «Господи, прости меня, милосердный. Согрешил я тем-то и тем-то, в том числе вот такой-то, такой-то грех». А потом священник властью Богом данную вязать решит, помолится, чтобы Господь очистил согрешение. Вот так вот.
Вот, знаете, бывает, когда есть практика частой исповеди, то есть человек живет такой полной духовной жизнью, и все равно, знаете, да, часто вопрос встречается, когда очень много похожих грехов мы совершаем, такие повседневные, да, когда там что-то не то сделал, не то посмотрел и так далее, и так далее. Вот как будет? Нужно ли приходить и каждый раз повторять на исповедь?
Нужно.
То есть каждый раз?
Нужно, Сереж. И приходим, и повторяем столько, сколько попустил Господь нам впасть в это согрешение. И знаете, если мы посмотрим на людей, которые избавились от греха, нам уже становится страшно за такого человека. Представляете, он избавился. Он теперь
это такой, он так об этом говорит?
Да, он такой хороший. Так, он бросил курить, к примеру. И приходит мне и говорит: я уже не курю там 2 или 3 дня. Но я уже понимаю, что он закурит уже сейчас, вот через 2 или через 3 дня, потому что бросил-то он. Он уже уверен, что он освободился от власти этого греха. И он, когда захочет, тогда и выпьет или покурит. Вот так и алкоголики говорят: я не пьяница, говорит, когда захочу, тогда и брошу. Но это самомнение такое, это в ложь. Нет у нас силы бросить даже маленькие грехи, не говоря уже о таких пагубных страстях, как зависимость, там, алкозависимость, да. Нету сил. И вот с того момента, как мы поймем, что нет у нас сил самим бросить, вот с этого момента начнется наше лечение. Знаете, первое, что надо осознать, это необходимость в сторонней помощи, да. На уровне соматическом это необходимость в какой-нибудь там госпитализации, к примеру, там, принудительно. Да? А на уровне духовном происходит то же самое. Первое, что мы должны осознать, что мы больны, греховны, и нам нужна помощь Божья. И без Бога мы ничего не можем сделать. Мы не можем исправиться ни от одного своего греха. А когда избавимся, тогда с благодарностью обращаемся к Богу и говорим так: «Спасибо, Господи, это Ты во мне победил этот грех».
Батюшка, у нас как раз есть телефонный звонок. Давайте послушаем.
Давайте
вопрос.
Послушаем.
Здравствуйте. Вы в эфире. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый.
Батюшка и Сергей. Батюшка, вот у меня к вам такой вопрос. Моя тетя на протяжении уже длительного времени на мои призывы посетить богослужение, а она считает себя православной христианкой, называет меня фанаткой. И в последний раз, я стараюсь избегать этих разговоров, но в последний раз, когда она снова спровоцировала меня на них, вот, я нарвалась на то, что я вообще или безумная, или снова опять фанатка, и что я просто выставляю свою веру на показ, и что вера должна быть тихой, и, в общем, она меня просто выводит из вот такого состояния покаяния перед Господом. И я вот думаю, может быть, мне просто не общаться с ней, хотя бы в пост.
Ну, она тетя ваша, трудно вот взять и прервать общение. Все-таки это родной человек. Но мне не очень понятно, какую модель веры предлагает тетя. Вот что значит тихая вера. Это, наверное, Это есть не хождение в храм.
Наверное, это, знаете, как это сейчас модно, Бог в душе,
Бог в душе.
Где-то я дома, тихо, спокойно, иконочки поисповедуюсь. Ну, ну разные вариации
есть. Исповедание Бога в душе – это отсутствие исповедания. И вера в душе – это отсутствие веры, на самом деле. Но вот правильно вам найти в себе достаточно силы, чтобы с любовью говорить о Боге, о вере, о вашей церковности, с любовью. И тогда, конечно же, и ваша тетя увидит в вас образ Христа, пример христианской жизни. Ну и потом молитесь за нее. Мы же призваны так молиться друг за друга. И не сомневайтесь, что мы с вами на правильном пути. Церковь для нас с вами создана. И храмовые богослужения происходят для того, чтобы мы с вами могли молиться, приближаться к Богу. Приближаться. Но по мере приближения к Богу мы будем приближаться друг к другу. Мы уже многократно, наверное, все слышали, но я сейчас опять повторю такой замечательный образ у Авва Дорофея. Если в центре точка – это Бог, то лучики, которые ведут к Богу, это дороги к Богу. И по этой дороге каждая душа идет к Нему. И смотри, какая геометрия. По мере приближения к Богу мы приближаемся друг к другу. Как замечательно. И наоборот. Вот чем больше будет у вас любви к Богу, тем больше у вас откроется любви к своей ближней, к тетеньке своей. Общаться, не общаться? Общаться, конечно, но так, как надо, с любовью.
А как, кстати, в наше время должна быть жизнь христианина? Вот в нашей стране, например, нас же часто упрекают в каких-то вмешательствах в социальную жизнь и так далее. Вот типа говорят, вы там тихо себе верьте, там, молитесь, молитесь. А как правильно?
Да и у нас есть такое искушение. Да. Уж сколько раз доводилось слышать, так сказать, мир во зле лежит, да? Угу. Как хочется остаться в храме. Ковер бы простеял и спал бы здесь уже, и день, и ночь бы провел. Уж тут так хорошо.
Матушка не слышит пока, да?
Матушка не знает, да. Ой, я подозреваю, она вообще не в курсе, что мы с вами сейчас беседуем. Это самое. Ведь у святых апостолов на Фаворе было подобное состояние, когда Петр воскликнул: «Создадим здесь кущи и останемся здесь». А Господь говорит: «Нет, пойдем спустимся вот туда, в мир бренный». Вот так и нам с вами, конечно же, хочется, да, закрыться, так изолироваться от всего греховного, испорченного, и хочется уже в Царстве Божьем жить. И хочется вообще зашориться, закрыть, и вот так вот закрыть даже двери и жить здесь у себя. Но надо помнить, что найдутся еще такие, кто повесит замок на эту дверку. И мы с вами, христиане, можем оказаться в изоляции. Но кто-то другой будет править этим миром, кто-то другой будет чему-то другому учить людей. А наше с вами призвание не в том, чтобы спрятаться и наслаждаться своим состоянием. Нет, мы — соль земли. Нам надо идти и говорить о Господе Христе, своей жизнью даже проповедовать, своим поведением, не знаю, общением со своими ближними, помощью там, больным или узникам. Много разных способов есть свидетельствовать о Христе. Так что, Сереж, правильно это идите и проповедуйте.
Кстати, вот если вспомнить даже самые простые виды проповеди, да, вот эта проповедь есть на ОНИ, есть проповедь там, не знаю, может, наверное, позволить уже в наше время, социальные сети, например, что-то очень развито.
Телевидение, телеканал, Союз,
да,
например.
Но еще и личная жизнь. Вот тоже помню в семинарский конспект виды проповеди. Личная жизнь, личный пример. Твоя жизнь. Вот это и есть хорошая проповедь. Наверное, самое главное.
Да, самое главное, согласен. Он действует более убедительно, чем любые речи, любые там даже какие-то публичные поступки, потому что это вот конкретный живой человек здесь и сейчас живет. И когда ты это видишь, это призыв, подражание. Вот он подражает Христу, а ты подражаешь тоже Христу. Так что это очень убедительно, конечно.
Да, все-таки жизнь, как там богословие, должна быть жизнь. Ну, а да, не просто слова.
Да,
иначе все зря.
Я так часто говорю, знаете, кому? Восприемникам, которые готовятся стать крестными. Я говорю, будет так, что вы ребенка будете водить за руку каждое воскресенье, к чаше подводите, чтобы он причащался. Но однажды он задаст вам вопрос: а почему вы не причащаетесь? Он скажет: ну что, ну раз вы не причащались, то и я не буду причащаться. И все, и больше мы не увидим этого человечка рядом с вами в храме. У него найдется масса этих самых отговорок. То уроки надо учить, то животик, то головка болит, и все такое. потом придет к Богу. Может быть, его Господь приведет через скорби. Но, конечно, мы не желаем скорбей нашим деткам. Поэтому правильнее давать самим пример доброй, благочестивой жизни. Самим обязательно причащаться, чтобы дети видели, как мы причащаемся. Вот так вот.
Батюшка, есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос.
С радостью.
Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос. Да, говорите, пожалуйста.
А, это у меня... тот же вопрос. Значит, я с женой скитаюсь по съемным квартирам, а прописан у своей мамы.
Скитаюсь также по квартирам. Ну, дальше.
Продолжайте, пожалуйста. Мы вас слушаем.
Вот, значит, а мне невольно приходит мысль.
Ну-ка, озвучьте свою мысль.
А, вот, сейчас, извините, сейчас. По съемным квартирам, значит, моей маме уже почти 90 лет, вот, и ко мне приходит мысль, когда она помрет, хотя я понимаю, что нельзя, тем более самому близкому желать такого. И вот, что мне делать?
В принципе, понятен вопрос.
Ну, то есть, понятен вопрос, но
то есть, по сути,
не очень понятно.
Я так понимаю, что...
Хорошо, мама живет, ей
90
лет. Видимо,
давайте, я так, как я понял ситуацию, то есть есть жилплощадь,
да,
которая
жилплощадь.
У матери
там
есть.
Там мама занимает.
Мама ее. Почти 90 лет занимает, и человек, по сути, как бы желает того, но думает о том, что она умрет.
Вот, и, наверное, как... не складываются отношения с мамой. Наверное,
видимо,
непростые
да.
отношения у вашей супруги с мамой. Ну, как-то.
То есть пожелание бывает. Смерти ближнему, а особенно маме.
Боже упаси, вы что? О чем мы вообще здесь говорим? Какое здесь христианство, если мы такие вещи себе позволяем? Нет. Вот Бог дает жизнь вашей маме, а вам дает такую возможность проявить любовь к ней, заботиться о ней. 90 лет – это же такой возраст, когда уже человек мало что может. Мало кто вообще доживает до такого возраста. Заботиться там, участвовать в ее жизни, там, я не знаю, уборка или там продукты носить. Или... Даже если она болеет, то ухаживать за ней, за больной. Ясно, что не у всех нас есть такая любовь. Чаще всего мы из-за своей греховности мы чуть не ненавидим друг друга. Съесть готовы друг друга. Вот, смерти друг другу желать. Ну, разве же это к этому мы шли, разве к этому нас призывает наш Господь Христос? Всегда надо держать в уме одну такую простую мысль. Все, что мы делаем, все, что мы делаем и говорим перед лицом Бога живого. И за все, поверьте, за каждое слово, за каждую мысль, за каждое дело мы будем держать ответ там на небесах. Да что на небесах? Да на могиле матери будете стоять, и все вспомнится, все, любое слово плохое, любое дело или отсутствие нужного слова и отсутствие нужного дела, вот там на могиле вспомнится.
Будет поздно.
Уже все. Потом есть родительская суббота, чтобы немножко там успокоиться, но это же совсем другое дело. Это уже, так сказать, уже помощь постфактум. Вот сейчас у вас есть возможность реально жить с мамочкой. Наслаждайтесь, радуйтесь, что она, которая дала вам жизнь, еще здесь с вами, в этом мире еще живет. Ну, что такое жилплощадь? Что вы один, что ли, скитаетесь по этим съемным квартирам? Да у нас тут пол Москвы так скитается, включая вот вашу покорную слугу. Вы уже перестали уже даже считать, сколько мы там квартир этих сменили. И сейчас мы живем не в своей квартире. Ну, и нет у нас пока ни кола, ни двора. Но как-то я не задумался, что это как-то относится с моими родителями. У них своя жизнь. Они живут. Дай Бог здоровья им, и папочке моему, и мамочке. Там. Но это вообще никак не связано. Если уж когда-нибудь и доведется вам вступить в права наследства, я вам очень желаю, чтобы это было как-то по-христиански, не так, как вы сейчас говорили. Терпеть вам, терпеть и молиться за свою маму.
Еще пятую заповедь вспомнить. Да благо тебе будет.
Точно, ведь как сказано?
И да долголетен будешь.
И долголетен ты будешь. Мамочка 90 лет, это хороший пример для вас. Хороший вам такой, видно, генетический фонд достался. Итак, чти отца и матерь свою, и долголетен будешь на земле. Вот так вот.
Ну, то есть заповедь обещает,
что мы будем
награду.
Долго жить, да, если мы сами относимся. Тоже иногда думаешь об этом, думаешь, а почему, какая тут связь? А самое непосредственное. Вот всмотритесь на себя, на эту ситуацию с глазами ваших детей. Они будут моделировать то поведение, которое вы сейчас уже смоделировали по отношению к своей маме. Вы ей желаете жизни и здоровья, проявляете к ней заботу и любовь. Ждите, что подобное отношение будет у ваших детей к вам. Понятно? И наоборот, то же самое.
Батюшка, вот следующий вопрос, такой вот интересный тоже, про молитву. Вот скажите, пожалуйста, нужно ли напоминать ребенку молиться? Вот ребенку 10 лет, он забывает иногда помолиться утром и вечером, ну что, в принципе, ожидаемо для такого возраста. Вот, хотя вся семья как бы начинает воцерковляться. Вот нужно ли как-то указывать и акцентировать на это внимание?
У детей вообще намного чище сердце и намного глубже потребность к молитве. Они сами нам напоминают, ну, в нашей семье так. Они сами зовут на молитву. Бывало, придешь такой уставший, а детки говорят, ну, папа, благослови. И благословляешь, иди, деточка, каждый вечер. Моя радость, обязательно всех благословляю. Ну, становимся молитву. Посмотришь, как детки стоят. Стоят, как струнки такие. И прям ангелы. Ведь сказано же, что блаженны чистые сердцем, ибо они Бога увидят. Да? Это же есть нравственное условие богопознания. Чистота сердца. У ребенка чистота сердца есть. И есть открытое видение Бога. Это совершенно чудо, нам уже непостижимое. Потому что когда дети молятся, это достаточно убедительно для нас, для взрослых. Даже удивительно, что вам приходится детей там просить, детям напоминать. Чаще все-таки наоборот. Дети нас просят, дети.
Ну, это в вашей семье какое-то чудо.
Да ладно.
А как вы этого добивались?
Совершенно обыкновенно. Просто каждый день молитва. Где бы мы ни были, там, в Бразилии там, или в России, в поездке. Вот такой вот есть замечательный такой палочка, рулон, скручиваешь иконочку вот так вот. И в чемоданчик кладываешь. Приезжаешь в гостиницу и на стенке вешаешь так. Раз повесил, уже есть иконочка, уже есть куда помолиться. А, это зацепку всегда найдешь там, либо на косяк, либо там на кондиционер, неважно.
Вот иконочка. Даже если иконочки нет, ну...
Да ладно, даже если иконочки нет, просфорки со святой водой тоже есть. И каждое утро пьем, и каждое утро кушаем. Это просто, это традиция семьи, я не знаю, как это объяснить. Это традиция семьи. Но я просто на себе уже говорю, что уже дети нас, наоборот, подвигают к тому, что надо молиться обязательно, надо за живых, за усопших, за тех болящих, кто просил папу помолиться там, ну или за наших родственников там. У нас есть такая молитва, сейчас поделюсь с вами такими семейными такими, не секреты, нет, ну опыт секрет. Вот становимся там папа, мама, там детки, и от старшего к младшему произносит такую короткую молитвочку, такое, сейчас, ну как же они там говорят, Господи Боже мой, Господи Боже мой, ай, забыл, ну-ка, помяни папу, маму, дедушку, бабушку, дядю, тетю, братиков, сестричек и меня грешного, аминь.
Это как-то они сами выучили?
Да, это мы их научили еще с самых таких молодых. Как только они начинают говорить, это их первая молитва такая. Ага. Вот. Господи, Боже мой, да. Ну, потом, конечно, Ефрема Сирина, они очень любят. Сейчас такое время, когда мы делаем земные поклоны, там 16 поясных поклонов. Это же, понимаешь, это же движение. Ребенку же это очень интересно. То ли дело вот так стоять на... Это на молитве вот так. А тут же движение, и спинку согнуть, и на коленочки встать. И чем младше ребенок, тем интереснее это действие его, и тем привлекательнее. Это то есть, вообще это целая история молитвы.
Радость, мне
кажется, семейная такая, молитва, да, детская. Да. Потом станут вот так, ну, благословение по очереди вот, благословляют. Или когда мамочка в прекрасном ожидании, уже благословляешь, соответственно, ее, а потом животик крестишь. Там уже человек, там уже личность, там уже образ Божий. И душа вместе с своим тельцем, сам настоящий человек, жизнь уже пошла. Это же тайна. Поэтому, конечно, тоже достоин благословения особого.
Очень интересная тема, на самом деле. Вот я помню по себе, что я тоже из семьи священнослужителя, как мой отец не священник, и мне, ну, дедушка благословлял, это я помню. А так как бы, ну, не положено, так сказать, благословлять. Ну, и папа редко был дома. Но на самом деле, вот эти моменты, когда общая молитва, да. Даже, кстати говоря, да, семья едина, когда молятся вместе.
Когда молятся вместе, конечно.
И кушают вместе.
Очень важно.
Да, очень важный момент.
Я, когда учился в семинарии, то писал работу, ну, дипломную, исследовал образ священника в русско-художественной литературе. Вот конец 19-го, начало 20 века, сфокусировал свое внимание на Лескове, Достоевском. Есть и у Федора Михайловича несколько персонажей, облеченных священным саном. Угу. У Льва Толстого есть отец Сергий. И у Антона Павловича Чехова там тоже есть несколько.
Там достаточно много.
Да. И вот я сейчас вспомнил про персонаж книги «Соборяне» у Николая Лескова. Вот там есть такой протоиерей, протопоп Савелий Туберозов. И Лесков на одной из страниц описывает быт этого семейства. И он подходит уже к финалу дня. И, в частности, художественно очень красиво описывает, как там они с матушкой Татьяной друг друга благословляли. Вот священник складывал вот так перстосложение благословением иерейским. Вот так вот. Матушка в это время синхронно благословляла ее вот таким мирским. И они друг друга благословляли. Вот так этот крест делает, и одновременно она крест делает. Вот так этот, и одновременно. Это очень понравилось. Мне кажется, это очень трогательно. Это даже и символично. Все-таки
это по-русски, мне кажется.
И по-русски. По-другому, и ведь это семья. Да. Там гораздо шире отношения, чем мирянин и клирик. Потому что двое плоть едина. Они венчались, когда еще были мирянами. Mm-hmm. И, конечно же, сквозь всю жизнь перенесут вот эту вот совместную любовь, радость, это общение. Потом с каждым новым ребенком эта любовь только умножается и раздевается еще и больше, и больше. Поэтому часто мы видим в многодетные, это священнические семьи, они многодетные. Это уже стало нормальным. Потому что здесь здоровая сердцевина, общая молитва.
Да, ну, это возможность не только священнической семьи,
ну, конечно, а каждого. Конечно, этот опыт каждой может принять любой. Не обязательно вот так. Так никто не имеет права делать. Ну, и папа может так благословлять своих детей, и мама может так благословлять. Ты всегда благословляли так, родительские благословения. Ведь ну, это же и есть благословение, когда ты осеняешься крестным знамением своих ребят. Я бы посоветовал вообще детей благословлять перед сном каждому родителю, чтобы прям в каждой семье это было.
Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас очень
добрый
внимательно
вечер.
Слушаем.
Добрый вечер. Добрый вечер, батюшка и ведущая. С постом вас видеть.
Спасибо, спасибо.
Я очень хочу вот такой вот вопрос задать. Несу ли я вот крест? Или мне просто как-то, я даже не знаю, может, это грех. Я вот не знаю, как это назвать. Несу ли я крест, что у нас очень плохие отношения с сыном. Он уже женат 23 года, 24. И вот у них трое детей. Ну, он и до этого был так плохо относился. Он уже неудачно у него все было. Заканчивал институт, так все плохо было. И вот сейчас он совершенно, когда женился, нам поменял отношения, но нас не знает. Вот 10 лет нам с детьми не дает общаться. Когда маленькие были, возила. Когда вот сейчас побольше стали, он нам не разрешает ни общаться, ни... Ко дню рождения я подаю гостинцам там подарки. Он мне говорит, скажи, пожалуйста, чтобы они позвонили. Я хочу их поздравить. Нет, не разрешает. Ну, в общем, я вот не хочу это все объяснять. Скажу ему, что вот по Евангелию там сказано, что такая заповедь. Почитай мать с отцом, будешь счастлив на земле. А, ты проклинаешь меня. Вот, ну, не дает мне слова сказать. Он меня замыкает горло. Я не могу с ним не говорить. Я не могу, плачу и все. Вот крест я несу, или это грех, я не знаю, что. Вот вы мне можете сказать?
И то, и другое. Конечно же, крест. Конечно, надо вам это все потерпеть. Есть же, наверное, какие-то свои причины, по которым они с женой решили вот так себя поставить против вас. И, конечно же, это грех. Причем грех коллективный. Здесь и ваша вина какая-то есть. Ну, я не судья вам, да, но какая-то вина все-таки у каждого из нас есть, и ответственность есть. И, конечно же, это их недоразумение. Не знаю, слышат ли они эту передачу, не слышат ли. Но, наверное, они просто не помнят о том, что все связано. И всякое добро, которое мы даем, оно возвращается к нам благословением. И всякая скорбь, которую мы причиняем кому-то, она, увы, тоже к нам возвращается. Ну, а вам? Ну, вам молиться за них. Ведь вы же их любите, это же очевидно. Молитесь, чтобы они были счастливы, чтобы они жили. в меру возможностей участвуйте, но слишком уж не расстраивайтесь. Но бывает, просто вы научитесь перекладывать на себя какие-то другие ситуации. Никогда не бывает так плохо, чтобы не могло быть еще хуже. Да? Ну, посмотрите вокруг, сколько матерей вообще не имеют даже никакого контакта со своими детьми. Ну, просто потому что там, например, он сидит там в тюрьме, или он калека, или он уехал куда-то за границу, или он умер даже. Ну, просто поймите, что вот даже то, что есть, за это уже надо благодарить, что они живы, что они есть. А для любящего-то сердца не надо ничего там в ответ. Любящее сердце себя отдает. Делайте что-то для них, какое-то добро, в меру возможностей, там, подарки, вы сказали, дарите, да, там, молитесь вы за них, там, я не знаю, звонки какие-то, ну, все, что вам только сердце подскажет. Просто делайте любовь и помните, что любовь не ищет своего. Любовь — это когда ты отдаешь, да? Любовь не радуется там чужому счастью. Любовь не радуется а не правде, радуется об истине. Вот такая любовь никогда не умрет. Пусть так будет, ладно? Вот как есть, так и есть. Не надо скорбеть, не надо... Надо на волю Божию положиться. Господи, ну ты мне дал такой крест. Господи, ну... Тяжелый крест. Ну, помоги мне, Боже, нести такой крест. Без ропота, без уныния, без печали. Вот так уж сложилось. Ну, они так хотят, ну, пусть так и будет. Хозяин, барин.
Отец Василий, у нас, к сожалению, время подошло к концу.
Так быстро мы только как начали. Ну, так всегда.
Да, на самом деле я бы продолжил разговор, очень интересно. Но надеюсь, что в другой раз мы обязательно еще раз встретимся. Батюшка, ну, у нас несколько мгновений, можно сказать. Я попрошу вас обратиться к телезрителям как-то.
Спасибо вам, Сергей, за это приглашение. Спасибо вам, дорогие братья и сестры, за внимание, за ваше зрительское. Ну и на прощание хочу вас поблагословить, хочу вам пожелать, чтобы Господь укреплял нас всех на этом пути, оставшимся до Светлого Христова Воскресения. Мы все готовимся к празднику праздников и торжеству торжеств. Божьей помощи всем нам и до встречи.
Я бы хотел отдельно поблагодарить тех, кто к нам дозвонился, и не унывать тех, кто не смог это сделать. Мы будем ждать ваших звонков в будущих наших передачах. Не отчаивайтесь, обязательно зададите вам свой вопрос и получите на него ответ. Я напоминаю, что в гостях сегодня у нас был протоиерей Василий Гелеван, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках. И я, ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.